шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Добрый-добрый день, дорогие друзья. Может быть, утро, я не знаю, у меня уже день, я очень давно встал. Это «Теорема», мы вас приветствуем, меня зовут Андрей.
Меня Виталик, всем привет.
И мы продолжаем сегодня цикл передач на тему, зачем вообще человечеству религия, зачем людям религия. Мы в прошлой передаче мы говорили о том, что весь мир, все человечество, древний мир. Весь древний мир, да и современный мир, на самом деле, тоже сталкивается с двумя проблемами, которые как раз и пытается, и призвана решить религия в обществе. Две проблемы. Во-первых, ну, конечно же, это проблема смерти, потому что все мы конечны, и что за смертью, что будет с нашим сознанием, все это беспокоит человечество. И вторая проблема — разобщенность между людьми, потому что вроде мы братья и сестры, а вроде человек человеку волк, вот и не поймешь. Вот эти две проблемы решают религии. В прошлый раз мы говорили о древних религиях, да, мы говорили в целом о проблеме.
О том, поисках, я думаю.
Да, о древних поисках, точнее, даже прото-религиях каких-то. О том, что люди разделяли мир на мир небесный вечный и на мир земной, в котором вот все заканчивается. Говорили о всяких захоронениях там, говорили о том, как жертву приносили, и что жертва уносилась вверх с дымом. Обо всем этом мы говорили и остановились на Египте. Вот мы подошли уже к таким более сформировавшимся религиям. Сегодня будем говорить о Египте и о восточных религиях. И в связи с этим у нас есть опрос на нашей страничке ВКонтакте, но еще также на страничке Радио Теос. В чем основная проблема восточных религий? Может быть, вы считаете, что нет никаких проблем? Тоже напишите нам. Так вот, варианты ответов. Проблема, что у некоторых из них мало последователей. На самом деле это вернейший путь в нирвану. Может быть, кто-то считает так. О них мало известно нашим соотечественникам, но там есть много интересного материала для изучения. Еще вариант. Это ложный путь, дающий множество красивых обещаний, но заканчивающийся абсолютно ничем. И это плачевно. А то и плачевно заканчивается. Еще и вариант. Не думаю, что у какой-то религии есть проблемы. Вообще все они одинаково полезны. Совершенствуют человеческий дух и ведут к Богу. Еще один вариант. Трудно понять, как прийти к Богу в странах, где распространены эти религии. Как спастись людям, живущим в тех местах? Может быть, это единственный путь для них? Такие варианты ответов или комментируйте, оставляйте свой вариант. Ну, а мы, собственно, подходим вплотную.
Да, если интересно, как у нас прошла беседа в прошлый раз, добро пожаловать на сайт teos.fm, там есть все подкасты. Также прямо сейчас в прямом эфире можно оставлять короткие сообщения.
У нас сериал, кстати, да, сейчас модно сериалы. У нас вот тоже сериал, вторая серия пошла.
Трехсерийный, скорее всего. Вот, у нас есть телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Для тех, кто нас смотрит, для тех, кто нас слушает, пожалуйста, присоединяйтесь. Нам важно ваше мнение. И мы пойдем дальше. Как ты сказал, да, мы перейдем к, собственно, Месопотамии и Египту. А почему это все интересно, важно? Потому что это огромный такой пласт. Мы в школьной истории изучаем, смотрим на эти картинки, как ты сказал в прошлый раз, все человечки, которые там...
Да, боком ходят.
Они ходят боком, часто имеют лица нечеловеческие, там, да, боги. И, да, и императоры тоже, потому что они же тоже боги отчасти. Вот. Мы говорили о том, что корпоративная идея спасения, когда царь выделялся как такой, можно сказать, инструмент для спасения всего народа. И он, конечно, он был полубожественным существом именно поэтому, потому что это было важно для людей. Вот. И в целом многие вещи, которые были присущи и древним религиям, и религиям древней Месопотамии Египта, они говорят о многом, о чем сегодня также люди говорят. Например, многие традиции того времени, того мира говорили об отступлении части духов от Бога. То есть, вот образ...
Ну, о неком противостоянии, да, что ли, божественного,
да,
и...
Демонического мира, можно
сказать. И демонического, да? То есть, вот две стороны какие-то. О чем, кстати, восточные религии совершенно не говорят. У них вообще что-то другое. Ну, чуть,
да,
попозже об этом.
И когда-то, около 3000 лет на Земле, происходит большой кризис вот это, именно вот этой корпоративной системы веры. А то, что было распространено в Египте... И люди начинают каким-то образом также подозревать, что, возможно, частичка Бога есть во всех нас, в них самих. И таким образом, ну, происходит даже... В Египте происходит, например, революция, которая известна истории. очень странно, да, кто бы мог подумать. Но на самом деле есть событие такое, которое вытирает даже египетскую историю на какое-то время. Династия меняется в Египте. И в какое-то время царя вот как религиозную единицу его убирают, его нет. И потом, конечно, укрепляется царская власть, и уже вне религиозной функции, и вот распространенная материалистическая точка зрения, и также разнообразие взглядов на религию появляется внутри самой страны. Вот. Но, тем не менее, Египту присуще понимание того, что человеческая природа, она повреждена грехом. Это очень странно, потому что нам кажется, что такое Египет? Это многобожие.
Ну да, это Анубис, Анукис, вот это из мультика мы помним, какие-то вот все эти рисунки, все наскальная живопись, учебники, картинки, и весь этот салат в голове о Египте, он обычно, ну, никак не сопоставляется с пониманием, что человеческая природа повреждена грехом.
Во-первых.
О чем речь вообще?
Ну, на самом деле, им было присуще это понимание, и более того,
что с нами, они понимали, что с нами что-то не так, да? Что мы могли бы быть другими.
Сейчас немножко можно в глубину истории и археологии копнуть. Есть два свидетельства очень мощных о том, что вообще, на самом деле, египтяне верили в единого бога-творца. То есть под всей этой системой, под всем этим пантеоном разных богов, да, над всей, вернее, ей, стоит бог-творец. Либо, вернее, под ней стоит идея о том, что все было сотворено богом. Mm-hmm. И вот, например, есть известный Лейденский папирус, который можешь процитировать, что там сказано.
Да, там есть такая фраза: есть один бог-творец, который сотворил мир из ничего. То есть такая типично монотеистическая картина мира.
Да, и был найден, интересно, черный камень, который сейчас в Британском музее стоит. И вот ваш покорный слуга, вы даже видел. Я видел, нас как-то водили по, скажем так, местам в Британке, где что-то связано с религией и что приводит к христианству в результате. Вот, сложно немножко объяснил. В общем, что-то, что связано с Библией, скорее так. Нам сделали такую экскурсию, это было очень интересно.
И казалось бы, чем черный камень, который долгое время использовался как мельничный жернов, может быть связан с христианством?
Да, это очень
вообще
интересная история. То есть, представляете, древний документ, который на очень-очень крепком граните, видимо, был записан, потому что его потом взяли современные египтяне, христиане, и использовали как мельничный жернов. И тем не менее, его все равно, то, что на нем было записано, смогли прочитать. Для них это не имело ценности, а вот английский ученый Брэдстед прочел текст и...
Такой, так называемый мемфийский богословский трактат, да, который датируется 8 веком до Рождества Христова. «Бог-творец замыслил все в своем сердце, произнес, и оно стало».
Это была поразительная находка. Сам Брэдстед так комментирует. Он говорит: мы раньше думали, что греческая философия придумала логос как творящее слово. Ну, для тех, кто, может быть, сейчас не понимает, логос — это идея Бога именно, вот, который вначале было слово, да, как записано у Иоанна, которое произносило как бы себя и тем самым творило, творило все, что вокруг происходит.
А вот оказывается, что еще и в Древнем Египте это было, замыслил в своем сердце слово, произнес, и оно стало. Прям по-библейски звучит все это, да? А оказывается, нет, это какой-то черный камень в Египте.
Да, и вот о датировке. 8 век до Рождества Христова, на самом деле, скорее всего, это уже перепись оттуда. То есть, на самом деле, это не тот текст, да, а оригинал, он 2500 лет до нашей эры датируется. Ну, понятно, да, что у нас тоже бывают копии. И мы читаем, вот сейчас мы читаем современную Библию, например, никто же не может сказать, что она была написана в 2017 году, которая была напечатана в 2017 году. Вот, ну и Брэдстед говорит, греки не врали, они действительно всему научились у египтян.
И тут, да, они тоже скопировали.
Вот, это очень интересно. Таким образом, у египтян присутствует вот эта идея о боге-творце.
Да, идея о боге-творце, который сотворил весь мир словом, и о том, что люди отчуждены от Бога, потому что они грешны, потому что они какие-то не такие.
Более того, они идут дальше. Как мы говорили уже в прошлый раз, у них присутствует идея этого божественного спасителя, царя, который назывался Сатер. То есть буквально Сатеры и спасители. И это было в Египте, в Месопотамии, то есть таким образом мы говорим о Западе древней культуры. И на самом деле человек, таким образом они понимали, что он должен быть и божественен, и должен быть соединен с нами. Потому что, ну, это как бы идея, которая подсознательно им была присуща.
То есть они искали такого проводника в божественный мир, по сути. То есть он человек, потому что он такой же, как мы, он понимает, но при этом он еще и бог, потому что он может привести нас к божественному.
Да,
вот это опять что-то напоминает.
Интересный вектор, это интересный вектор, действительно. Вот, но тем не менее они приходят в тупик, как мы говорили, уже наступает, вполне возможно, по мнению некоторых исследователей, да, наступает такой кризис религиозный, около 3000 лет до нашей эры. И в целом Египет, он в тупике находится в чем-то, да, но тем не менее религия присутствует, как она присутствует везде. Вот. И при этом отношение все равно остается таким, что ну вот присутствует, да, такие как бы идеи о том, что люди — это паства Бога, нужно о них заботиться. Для них он создал небо и землю. Почему мы об этом говорим? Потому что это будет важно дальше. Для них он поразил зверя, живущего в воде. Это уже Месопотамия, месопотамский эпос. То есть Бог побеждает зверя, который живет в воде. То есть, понятно, да, это, скорее всего, дракон, древний дракон. Вот присутствует вот эта вот идеология. Она очень распространена на Ближнем, да, Востоке для нас сейчас, то есть Египет и Месопотамия. Для них, для людей Бог дал царя. То есть важность человека как третий фактор, кроме того, что Бог сотворил. Люди понимают, что они грешны, но, тем не менее, сам человек это важная часть мироздания. Для него все, более того, для него все это происходит. То есть для человека, несмотря на то, что человек может быть он трудится, как мы тоже в прошлый раз говорили, жестоко работает, каждый день изнуряет себя, его жизнь совсем не такая, как сейчас у нас. Но тем не менее, человек, он ценность. И более того, человек хозяин творения. Вот человек в целом, человеческая цивилизация понимается как хозяин творения. И каким-то образом эти цивилизации, они даже, можно сказать, верят в воскресение, они верят в победу над смертью. В этих захоронениях, которые присущи, например, египетским фараонам, месопотамским царям, в них часто говорится о том, что ты восстанешь, царь. И все, что им, мы понимаем, да, все, что им туда кладется в гробницу, это все, что им понадобится в будущей жизни. Таким образом, люди верят в это воскресение через, ну, часто через царя, через Сатера.
Очень интересно все это. И, еще раз вот перечислю, еще раз подчеркну. То есть мир сотворен единым Творцом, есть эта мысль. Люди грешны, и им нужен проводник к небесному, чтобы воссоединиться, да. То есть, и при этом и небесное тоже дает этого проводника и заботиться о людях, да, то есть такое движение навстречу друг другу, и даже вера в воскресенье. Кто-то скажет на это, да, что, ну вот, пожалуйста, это вот вам свидетельство против христианства, что христианский мир в итоге через ряд посредников скопировал просто эту древнюю мысль и вот, пожалуйста, выдал. Но мы считаем наоборот. Мы считаем, что это, наоборот, подтверждение. Если эта мысль была, если каким-то образом она попала туда, возможно,
можно увидеть такие пути, как Бог как бы готовит все человечество. И он даже, знаешь, через Мессию Израиля, который потом придет, он как бы не открывает какое-то новое знание, а он как будто бы открывает то самое существо, которое люди ждали.
То есть в разных религиях мира, в разных уголках того мира, древнего мира, существовала эта идея. Мир был готов к Мессии.
Да, ну пойдем такая дальше. Вот вообще в целом этим культурам им присущи богословие образа, а не формулы. Это то, что отличает, наверное, от постгреческого, так скажем, богословия, которое в христианстве, ну, развито. Вот, и этому можно научиться, потому что образность, которая там у них есть, это на самом деле иногда очень-очень интересно. Идем дальше. Мы сейчас поговорим о... Знаешь, вот многие говорят, что индоидийская, как это называется, цивилизация в целом, ну, можно сказать, экумена такая, индоиндийская. В общем, она появилась от народа, который назывался арий. Да, потом вот говорят, настоящий ариец там. Это очень странно, потому что, по идее, индус такой же ариец, как и мы, потому что вот говорят, что это народ, который распространился...
Он как раз настоящий ариец.
Да, это народ, который распространился от Ирландии до Индии. То есть, который расселился и потом произвел очень множество народов. Например, говорят, что Иран, Айрена, это тоже нация, которая произошла от ариев. Mm-hmm. Вот. И то же самое индусы, да, которые ушли, потом просто перешли Гималаи, да, опустились туда, в Индокитай.
Ты сейчас к чему такой заход долго идешь?
Потому что среди арийских народов была распространена ведическая система. Веды — это следующая религиозная система, которая вот в то время распространялась. Веды — это вообще это сумма каких-то священных гимнов, которые нельзя даже записывать. И в целом, в результате, там, одна веда — это огромный четырехтомник. То есть веды Ого. Все вместе — это больше, чем Библия в 12 раз. Это, наверное, 12 томов больших. Вот. И представляешь, в то время люди, которые передавали веды, которые, кстати, вот к нам слово «ведение», например, да, угу. это именно от того пришло, почему вот многие связывают вообще, вот, например, русскую культуру с индийской, говорят, что очень похоже. Это сейчас очень странно, потому что может прозвучать, потому что то, что мы имеем, это наследие индуизма, уже буддизма, который там развивался, но изначально вот древняя индийская культура, древнерусская, они как будто бы были связаны, и очень много корней похожих там в словах и так далее. Но это как одна из теорий. Это не имеет значения, на самом деле. Сейчас мы перейдем к ведам. Веды — это вообще то, из чего вот появился индуизм. То есть веды, ведать — это знание какое-то священное, как я уже сказал, которое передавалось буквально заучивалось наизусть и передавалось от поколения к поколению.
Так о чем там написано? Веды.
Да.
Интересно же.
Давай вначале чуть-чуть про систему, как это происходило, а потом обязательно в суть. То есть в ведах описывалось вообще поиски спасения, те же самые. И на самом деле там говорилось, да, это огромное количество текстов, но в основном это такие диалоги. Вот. Uh-huh. О смысле жизни, скажем uh-huh. так. Вот. И...
Ну, это вообще для древности распространенное.
Да, распространенное явление. Да, смотри, как система жизни. Как система жизни выглядела, как возможно было это все запомнить. Человек, который жил в то время в тех местах, да, он с 7 до 21 года отдавался в ученики, которые. Учил, просто ничем не занимался, воздерживался полностью от всякой жизни, от семейной жизни, от всего. Уходил в монастырь и учился у ног учителя. Угу. С 7 до 21 года. Ну вот как принято, да?
Ну почти как сейчас в школе.
Да.
Даже у нас с 6, да, 17.
Но сейчас, наоборот, человек все узнает в школе уже, всю жизнь в школе, кроме того, чтобы учиться. А тогда вот он ничего не делал, кроме того, что он заучивал веды наизусть. Потом с 21 года и дальше, до 60 где-то, он уходил обратно, селился в деревню, занимался хозяйственной жизнью, там, рожал детей, вот, ну и жил. И где-то после 40 он переходил на такую, ну, как, скажем так, госслужбу, то есть в меньшей степени это было, наверное, управлять делами деревни, сидеть в каком-то совете, вот. Соответственно, к 60 годам он все заканчивал и уходил в лесные отшельники. Иногда брал с собой жену, кстати. И они вместе к этому времени уходили, поселялись в лесу и занимались тем, что вот молились и искали как бы конца жизни. Кстати, mm-hmm. вот сейчас мне пришла в голову идея, что очень похоже на то, как современный человек себе пытается все устроить. То есть до 21 года он учится, действительно, как ты сказал. Потом он, значит, пашет семью, к 40 годам он становится каким-то важным управляющим, и к 60 годам он уходит и начинает смысл жизни искать. Mm-hmm. Вот, интересно, да? Восточная культура вообще в нас очень сильно проникли, мы об этом ближе к концу передачи поговорим, в современного человека. Так вот, таким образом появляется... Через некоторое время вот как бы классы людей, вот слово «триба» — это именно система та, от которой произошло английское слово «tribe», это племя. Но это совсем разные вещи, потому что здесь говорится о как бы трех классах людей. Вот эти учащиеся, которые запоминают веды, да, чтобы их потом передать. Потом, значит...
Работающие.
Работающие, и потом отшельники лесные. Они назывались «ванапрастха». Лесной отшельник. Вот они создают Упанишады. Упанишады — это учение, как угу. раз вот эти диалоги учителя, да, и ученика, царя и подданного, бога и человека, мужа и жены, там, и так далее. И говорят о чем Упанишады? Суть Упанишад, как ты спросил, о том, что нужно всячески, ценой отказа от своей личности, соединиться с Аджей. Аджа — это как раз тот самый бог, бог-творец. Они его так называют.
Uh-huh.
Вот. И почему он Аджа? Потому что он... Джа — это творить,
uh-huh.
Аджа — несотворенный. То есть он несотворенный. Uh-huh. Потом,
единственный несотворенный.
Да, потом uh-huh. почему-то у него появляется имя Брахма. Ну, можно прочитать про это, наверное, я не знаю. И вот Брахма, он же Брахман, он же Аджа, несотворенный... Это абсолютное божественное бытие, личность.
Угу.
Вот.
Суверенный бог.
Да. И после смерти стать одним с Брахмой — это основная цель.
Угу.
Мы сейчас говорим уже про индуизм.
Воссоединение с божеством. Ну, можно с натяжкой сказать, что это тоже что-то похожее на современные западные религии. Потому что ты всей своей жизнью стремишься к тому, чтобы в конце жизни воссоединиться с небесным, с божеством.
Да, и смотри, здесь очень много интересных контекстов. Во-первых, потому что появляются сантьяси, это бродячие монахи, которые вообще полностью отрекались от человеческих всяких чувств. И они, знаешь, они даже, им даже запрещено было разговаривать с людьми. Они просто ходили с такой тарелочкой для приношений. Туда не деньги клали, туда клали еду, причем разную, комочками.
Это аскеза просто.
Да, и, да, да. И они ходили, значит, потом интересный факт, вот они эту еду все вместе смешивали, заливали речной водой и должны были проглотить это, не чувствуя никакого вкуса. То есть они настолько вот отрекались от этого мира. Потому что появляется вот эта идея о том, что ты должен отбросить это тело, ты должен избавиться от...
Ну да, и ты либо привязываешься к этому миру и к да. тому, что здесь приятно и хорошо, либо тогда ты полностью от этого отказываешься и, значит, быстрее тебя примагнитит к небесному миру. Это уже дуализм, в принципе, тоже знакомая штука.
Да.
Значит, все земное — это зло, все хорошее — это небесное.
Да, ну давай я вот идею закончу быстро. Смотри, то есть соединиться с Брахманом — это главная цель. Как мы это делаем? Они верили уже, как мы говорили,
мы,
вот
мы
в Египте.
Мы это не делаем. Да?
Ну, мы это не делаем, да, хочется. Но я имею в виду, как это происходит.
Для тех, кто к нам только что подключился, мы не соединяемся с Брахманом.
Все верно, все.
Мы сегодня просто разговариваем о восточных религиях и проводим ликбез краткий и для себя, и все вместе об этом
рассуждаем. Подключайтесь. Да. А как это происходит? То есть человек... В человеке присутствует часть божественной энергии, которая называется атман. Это дух, божественный, божественному духу. Вот, то есть атман...
Это атаман, что ли?
Нет. Ну, я не знаю слово атаман, откуда произошло. В общем, это называется атман. И атман божественного брахман. То есть это частичка небесного. Есть в каждом. В это они верят. Кстати, хорошо, хорошо верят. Но, тем не менее... Мы отбрасываем свое естественное существование и весь окружающий мир, и взаимодействие с ним как ненужное. Потому что все, 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 что здесь, оно нам мешает. Соответственно, приходит новая идея о том, что если мы отбросим тело после смерти, но не достигаем этого абсолюта брахмана, да, то тогда мы что делаем? Мы, конечно, переселяемся в новое тело. Это очень логично. Это очень логично. То есть ты
ну,
жил так, что ты не
да,
соединился.
До небес не допрыгнул.
Да.
Ну, на ступенечку повыше, но еще раз попробуй.
Вот прыгнуть. Мы говорили, да, если в этой системе человек правильно жил и потом приходил к тому, что молился, там, он знал угу. правильный путь, то тогда в результате он приходил к Брахме. Либо он становился бродячим монахом, который все оставляет. Это как следующий уровень.
Я маленький спойлер да. сейчас заброшу, но это такая самоправедность, попытка достигнуть спасения своими собственными силами. Это тупик. Все религии упираются именно в этот тупик, кроме христианства. Потому что мы верим, что во Христе мы имеем спасение. Кстати, это отличие христианства от ну, подавляющего большинства религий, которые занимаются самоспасением таким. Все, спойлер закончился.
Да, и мы, в принципе, говорим о восточных религиях, о пользе их и вреде тоже поговорим в конце еще. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, голосуйте, как вы к ним относитесь. Нам любые мнения важны, поверьте нам. Вот, и здесь мы уже заканчиваем с индуизмом, о котором мы говорили, потому что вот в целом так известно, из Упанишад появляется вот учение индуизма и вот эти традиции. И делаем два вывода больших. Первый вывод — это то, что вот эта идея, она неискоренимо захватывает умы вообще всей Южной Азии. И в ней до сих пор они живут. И из нее очень трудно выбраться. О том, что весь мир действительно, он такой бессмысленный. И он, это, ну, они еще не говорят, это иллюзия, это об этом говорит буддизм, но он мешает нам соединиться mm-hmm. с единым Творцом. Соответственно, да, второй вывод, что желание любые, которые у нас есть, и цели, они соединяют нас с чем-то. То есть, допустим, у нас есть желание денег, мы соединяемся с богатством. А у нас есть желание, не знаю, чего-то там еще, мы с этим соединяемся.
Где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Мне очень нравится, как ты цитируешь. Писании. Да, продолжай, пожалуйста. Так вот.
Я параллели просто нахожу.
Все правильно, все правильно. Смотри, они тоже в это верили, да, то есть эта идея для них была не сокрыта. И получается как, что нет гарантии, значит, что если ты нарисовал себе какую-то картину Брахмана, а как, он же идеален. Как может человек, который живет в этом мире, грубо говоря, грешным, как он может нарисовать себе идеальную картину этого Брахмана, да, Бога-творца? Так вот, желая соединиться с ним, ты, может быть, с чем-то другим соединишься. Очиститься до конца невозможно. Поэтому они, с одной стороны, да, уходят там и максимально медитируют, освобождаются от всего. С другой стороны, вот эта идея о том, что достичь соединения с Брахманом, по сути, нельзя, приводит к разочарованию в индуизме. Mm-hmm. И там начинается революция. Появляется такой человек, мы переходим дальше. Да. Его звали... Ты должен это знать.
Сиддхартха Гоутама.
Да. Которого потом называют Будда, кстати. Но это был обычный
Будда
принц.
Будда — это просветленный.
Будда, да, это уважительное просто обращение. Да. А он был североиндийским принцем. Вообще, стоит сказать, что бедные люди часто там все-таки уже к тому времени не занимались религией, несмотря на всю эту идеальную систему, которую мы описывали раннего индуизма. К тому времени появились разделения на касты жесткое уже, и вообще-то поисками смысла жизни могли заниматься только кшатрии, то есть воины и государственные служители. Служители.
Да.
Потому что уже простой человек уже к тому времени просто... Ну, или тот же монах, который постоянно молится, медитирует, у него вообще все мозги, прости, ну, уже ушли. А вот такие люди, они занимались поиском смысла. Вот он разочаровывается в чем-то и уходит искать истину. Уходит в монашество, ходит, нищенствует. Заметь, тоже есть некие параллели. Вот, и приходит к такому ответу. В конце концов, он, по-моему, замер в какой-то позе, и к нему начали ученики приходить. Ну да, он потом продолжает жить, просто как обычный человек, но он просветлился, как он сам сказал. Мы не знаем, что на самом деле с ним произошло, потому что это было очень давно. Но последователей буддизма очень много. Это вторая по распространенности религия мира,
ну,
сейчас.
Эдакий святой, который ушел в скит, да, а потом к нему потянулись ученики. Но его учение стало революционным, его учение распространилось очень сильно, и он, по сути, просто логически продолжил учение индуизма, но сильно далеко его продолжил.
Да. Во-первых, он говорит, что мир — это иллюзия.
Ну, он вообще говорит, во-первых, вопрос Бога, в принципе, выносится за скобки. То есть мы... Тут уже даже о Боге речи нет, как о некой персонифицированной фигуре, да? Это просто некая какая-то сила, о которой мы даже не рассуждаем.
Я тебя перебью на секундочку, да. Когда его спрашивали, его говорили, а как же, а если один, един Бог-творец, а мир хороший или плохой? Он говорил, ребята, вот у меня просто нет на это времени. Вы понимаете, что весь мир — это страдания, и нам нужно от них избавиться. И вы просто... Я бы вам мог сейчас это все рассказывать, но ты знаете, как человек, которого стрелой ранили, и он должен, ну, ему нужно лекаря срочно позвать, и он лежит, говорит, а расскажите мне, пожалуйста, о том, кто в меня попал стрелой, из чего я сделан, да? Он говорит, это подобно этому, то есть нам нужно спасаться быстрее, у нас нет времени.
Нет времени объяснять.
Да, мир это страдание, поэтому у меня нет времени на Бога, вот так он говорил, буквально.
То есть буддизм — это попытка уйти от страданий мира. Это не ответ на вопросы о Боге, а как раз о мире. Это просто отрицание существования мира, заявление, что весь мир — это иллюзия, и что...
Нам нужно спасаться.
Да, если надо спасаться, и в рассуждения о конкретностях вообще не нужны никакие.
Да.
Вот и все. То есть суть в том, что в жизни вообще не за что держаться. Ничего не существует. Ложки не существует, да, как в фильме «Матрица».
Да, это, кстати,
такое.
Прямая коннотация.
У души... Нет души у человека, нет души у мира. Человеку надо понять, что его нет, есть только набор элементов. Только тогда ты, только когда ты обманываешь себя и думаешь, что ты есть, то ты перерождаешься. А если осознаешь, что тебя на самом деле нет, вот тогда и будет нирвана уже.
Да, вот это слово угасание, они называют нирвану угасание. То есть это хорошо угаснуть, да, окончательно, то и уйти как бы из мира, слиться, даже непонятно с чем.
Да, а если ты переродился, это плохо, ну, на самом деле, потому что ты просто вернулся в страдания, вот и все.
Да. Интересно, что для индуизма и для буддизма, например, мы говорим, ну вот постхристианская, так скажем, цивилизация, она говорит, о, прикольно как, взять, переродиться, у тебя будет еще одна жизнь.
А они считали, что это плохо.
Они говорят, а это будет еще одна смерть.
Это страдание, ребята. Да.
Это даже не перерождение жизни, это перерождение для смерти, они буквально говорили. Вот. И проповедь Христа, вот параллель, как ты любишь, проповедь Христа, она бесконечно затруднена среди этих народов, потому что они на самом деле, во-первых, не заинтересованы спасать плоть. Написано, Христос, он говорит, спасающий плоть, да, он также, ну, мы же воскреснем в теле.
У нас звоночек есть.
Ага.
Давай, примем его. Здравствуйте.
О.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да. Вот по поводу хотел бы поразмышлять о восточной религии, да?
Да-да.
Вот христианство говорит, что человек умирает и все, да, уходит все с ним, да. А вот кто же был, ко мне дух приходил, понимаете? Я верю в перемещение как бы это души, да, из человека в другого человека. Вот, коротенько можно, да?
Ну, если очень коротко только.
Ну вот, вот умер муж моей сестры, мы с ним конфликтовали, понимаете, через где-то через 45-50 дней ко мне приходил в квартиру, я один живу в двухкомнатной квартире, дух приходил 3 дня подряд. Он там, зажигал, гасил свет, ну или я гасил после него, потом форточку, створку окна закрывал, я на ночь открывал, утром закрытый, а шкафчик в прихожей открыт, открывался, открыт был, да, хотя на магнитах, понимаете, а я один в квартире.
А он говорил вам что-нибудь?
Ничего не говорил, ага. Да. Но я с Богом все время общался, я точно, мне пришло понимание, что дух этот исчезнет. Хотя я сейчас тоже вот иногда вечером, ночью, когда ложусь спать, телевизор включаю, все время поглядываю на прихожую, не зажжется ли свет. Но я знаю, что Бог сказал, что с тобой ничего не будет. Вот
да, пусть Бог это. Даст вам мир и
хорошо,
свободу.
Ваня, спасибо. Ну, как мы прокомментируем?
Ну, я думаю, что духовная реальность существует. Вопрос, дух ли это какого-то родственника? Потому что часто мы знаем, что какой-то дух может притвориться кем-то. А в книге, кстати, «Не святые святые», я ее не рекламирую, просто я ее, кстати, не читал полностью. Просто там интересная история есть о том, как все герои этой книги, да, они покаялись в результате, приняли православие. Вот. Но они говорят о том, что они вызывали духи умерших, и там разные к ним личности приходили. Вот, и они Гоголя как-то, с Гоголем говорили, он им пристал в страдающем таком образе, говорит, здесь очень душно, жарко, помогите мне. Они, как вам помочь? Это реальная история. Mm-hmm. Он им говорит, выпейте яду. То есть, и тогда они поняли, что вряд ли это дух Гоголя был.
Все понятно.
Что кто-то прикидывается каким-то духом для того, чтобы... Ну, напугать и так далее.
Окей, сегодня мы все-таки не об этом говорим. Мы говорим сегодня о восточных религиях. У нас еще комментарий от Светланы из Праги. Доброе утро, когда даже люди, отрицающие Бога, часто верят в какой-то высший разум. В гороскопы, например, шестое чувство. Верят сонникам, гадалкам и так далее. Вот Владимир у нас тоже сейчас в тему такой звонок был, да. Многие люди не верят в Бога, но верят в полтергейстов и каких-нибудь там в привидения, да. Значит, атеисты лукавят, ведь из выше написанного выходит, что на подсознательном уровне у каждого человека присутствует чувство, что что-то есть большее, чем наша материальная реальность. Спасибо, Светлана, прямо вот в яблочко попали. Да. Про буддизм мы завершаем. То есть буддизм — это, ну, так, отрицательная копия, что ли, индуизма?
Да, я говорил о том, что, во-первых, бесконечно трудно проповедовать Христа, потому что плоть, которую Христос спасает, да, мы воскреснем в теле, это будет преображенное тело, не такое, как у нас сейчас, но тем не менее, они говорят, зачем плоть? Да. Не надо избавляться, так они вот не могут понять.
Христианство говорит о спасении конкретной личности, конкретной души. И Библия говорит, и мы верим, что Христос умер за каждого конкретного человека. А о чем говорит восточная религия, индуизм, буддизм? Да вообще нет ничего конкретного. Ты растворишься просто, и все, ты отбросишь это страдание.
Давай поконкретнее.
Тебя не
это
будет.
Именно Южная Азия. Угу. А, вот я там был пару раз.
Поэтому как проповедовать вообще? Вот как? Вот мы говорим на совершенно разных языках.
Это просто разные действительно языки. Вот. И второй вопрос, кроме того, что да, победа над смертью, причем тут грехопадение, они тоже говорят. Вот вы нам проповедуете грехопадение, от которого нужно избавиться. А при чем оно тут? Вообще непонятно. Человек существует в иллюзии. Надо отбросить иллюзии,
да.
Соединиться с реальностью. И они, вот, может быть, буддист спрашивает христианина, вы согласны, что реален один Бог? А сейчас будет такая немножко сложная апологетика такая буддизма. И христианин говорит, да, потому что, ну, скорее всего, Бог — это единственная вот высшая реальность сотворения, уже он сотворил, то есть она вторична. И буддист тогда говорит, а зачем нам тогда вообще сотворение что-то спасать? Пойдем сразу к Богу. То есть это разные, действительно, как ты сказал, системы координат.
Итак, что, мы подвели итог уже, да, по поводу южноазиатских религий, по сути, да?
Да, очень важно, что человек... Пойдем по тем же пунктам, да? Грехопадения нет, Бог-творец пускай, но он часто непостижим. И более того, мы можем создать какой-то не очень правильный образ, когда недостаточно очистили сознание свое. Затем сама ценность человека, то, о чем мы говорили в Египте, Месопотамии было. Здесь человек скорее как капля, которая растворяется в океане
и должна раствориться. Бытия.
Да. Это, кстати, самый распространенный пример, который они используют. Это капля капает в океан, и все. И ты себя теряешь.
Этой капли.
Более того, там было разделение, да, то есть есть разные школы того же самого буддизма, которые говорят о том, что человек полностью растворяется, либо он растворяется, но не полностью. И чуть-чуть свою личность сохраняет. Потому что они начали в этом сомневаться, потому что это очень сложно для человека понять. Это практически как тебя больше не существует.
Ну да.
Как ты можешь испытывать блаженство, если тебя нет? Вот здесь кроется какая-то проблема. Человек теряет свою личность. А тело и все тварные предметы — это такая ракета-носитель максимум. Это что-то, что нам может помочь, если мы правильно будем себя вести, достигнуть нирваны. Хорошо, идем дальше. И у нас, кстати,
жирную
уже...
черту подводим под южноазиатскими религиями, индуизмом, буддизмом. У нас что? У нас третье.
Дальний Восток, да.
Третий взгляд.
У нас не так много осталось. Вот про конфуцианство обязательно нужно поговорить. Самые крупные представители — это Конфуций сам, Лао Цзи. Это очень забавно иногда. Можно разные в сети увидеть мемы, шутки просто там. Кто-то шутит, и подпись там «Конфуций». Да, ну то есть я сейчас просто пример не вспомнил, но вы можете погуглить, на самом деле, найти много различных таких. И недавно встретил в тему как раз передачи. Вот, и
ну,
там...
я видел это что-то вроде понедельника, бойся ты, а не пятница, там, и подпись «Конфуций», да? Что-то вроде того. Да.
А, на самом деле, они идут чуть-чуть совсем... Ну, это, совсем другим путем.
Но это не интернет-мем.
Да.
Это реально существующий человек был.
Они идут другим путем... Конфуций вообще, он на самом деле был одним из, скажем так, служащих при императоре.
Госслужащий.
Да, да. Но
чиновник.
Когда он стал свое учение, между прочим, продвигать активно, от него многие отвернулись. То есть он, по-моему, даже потерял, скажем, свой сан, да, свою позицию. Об этом можно обо всем прочитать. Здесь нам важно другое. Мы же говорим о религиозном поиске. Нам важны вот эти вещи, о которых мы говорили в других религиях. Ну, во-первых, они верят в бессмертие, но и в бессмертие телесное, в отличие от индуизма, в этом и буддизма. В этом смысле они очень сильно отличаются. Но они верят в это воскресение, в смысле, они верят в бессмертие, но без воскресения.
Это как?
То есть, если
никто
ты...
же ведь не бессмертен. Это достигается опытным путем.
Ты если ты видишь. Правильным путем идешь. Вот.
Они все идут неправильным путем.
Да.
Безнадежность,
давай...
все.
Да. Ну давай шагнем чуть-чуть назад. Дао — это, с одной стороны, личность, которая сотворила все. Опять-таки. С другой стороны, это как бы и путь всех вещей. Вот здесь опять-таки мы приближаемся к вот этому термину «логос». То есть это что-то такое, более такое греческое понимание. Это что-то такое, это Бог, но которого так трудно познать, потому что он такой тоже правильный.
Слушай,
это как бы путь всего.
Конфуцианство — это такой, получается, смесь греческой христианской философии с индуизмом.
Это очень грубо, это просто... сейчас не обращайте внимания, не конспектируйте это, пожалуйста. Это просто мы пытаемся вот как бы преломить и осознать. Да, да. Ну, вот как это выглядит? То есть смотри, есть Дао, которое есть путь всех вещей, божество. Божество правильнее будет сказать, а не личность божественная даже, потому что тут очень сложно границы личности определить. И все творение — это отпечаток Дао. Поэтому все творение очень важно. И мир — это воплощение Дао. Бесценное воплощение Дао. Здесь, в отличие от других вот религий, о которых мы говорили, о религии Запада, о религии Южной Азии, здесь творение — это нечто важное.
как раз творение гораздо важнее, чем сам человек.
Да, творение важнее, чем человек.
В отличие от индуизма и буддизма, где все ровно наоборот.
Человек — это только кончик волоса на лошадиной шкуре мира. Такая есть цитата. К человеку несколько пренебрежительное отношение в конфуцианстве. Угу. Зато мир — это очень важно, это драгоценное отражение. Поэтому, знаешь, я думаю, отсюда, здесь корни, вот сады камней... Там фэншуи, все это понятно, да? Фэншуи — это же правильное расположение человека в как бы в окружающем его мире, который бесценен. Картины для китайцев, которые мы видим, вот эта красивая живопись китайская, это иконы на самом деле. Это поэтому такое скрупулезное выведение каждой линии, точки, деталей.
Поэтому созерцание, поэтому вот взгляд на природу.
Безусловно, конечно.
Просто часами можно сидеть и созерцать, любоваться мелочами. Букашка ползет, вот она. Это прекрасно. Это божественное творение, и в этом проявляется божество Дао.
Сейчас в голову пришла мысль, насколько в современном кинематографе, вообще в современном вот, постмодернистском обществе все намешано, потому что, например, даже в той же самой фильме «Матрица», из которой ты сделал цитату, что нет ложки, there is no spoon, там мальчик говорит, похоже на монаха очень.
Ну да.
В другой какой-то момент они сидят как будто бы в таком китайском доме, да, вот там, где схватка происходит, Нео с Морфеусом учебная, и вот там вот все, и они там как будто бы пытаются постичь суть окружающего мира, да, это очень на конфуцианство похоже, так и китайская религия, то есть там все намешано, на самом деле, вот, ну, атрибутика намешана.
Там вообще у братьев Вачовски, которые ныне сестры Вачовски, все тоже намешано.
Там очень все намешано.
Очень все грустно.
Все такая картина, да, реалистичная вот современного мира. Так вот, для китайцев, для конфуциан, вернее, мир — это воплощение Дао, и картина — это иконы. Море — это вообще символ Дао. Вот интересно, да? Море, поэтому так часто они изображают, думаю, почему рисуют? Потому что море — это символ Дао. Здесь, кстати, перекликание есть с океаном для буддиста, да? И вот море, оно себя на песке запечатлевает. И таким образом мы видим, как в этом творении запечатлевает себя Дао.
Что а горы, да. Продолжай.
А горы — это символ гармонии этого мира. Поэтому так много гор и моря у них на картине. И все божественно.
А что по поводу человека? Человек и вот этот самый божественный, удивительный мир. Человек может либо испортить этот мир, да, либо войти с этим миром в единый ритм и жить в гармонии с этим миром. Да, вот опять же, вот эти камушек на камушке, помните, да. Такая гармония.
Да, и вот поэтому поиск ритма, как мы уже говорили, для древних религий это было ритуал, слово отсюда произошло, это войти в ритмы божественного. А здесь они говорят, нужно войти в ритмы этого мира, который отражает Дао, и слиться с ними, и тогда, вот тогда ты обретешь бессмертие.
Итак, подчеркиваем, получается три совершенно разных типа религиозной культуры, взгляда на мир, три решения главных вопросов. Главный вопрос, еще раз напомню, это смерть и взаимоотношения невечного человека с вечностью, в которую мы верим, в которую верит наше сознание, да, и заложено это в нашей душе. И второе, это взаимоотношения между людьми, как мы вообще друг с другом тут сосуществуем. Итак, три разных взгляда. Первый, о котором мы говорили, это...
Ну, западные древние
западные,
религии.
Ну, которые ныне для нас не совсем Запад, Ближний Восток, скорее это Месопотамия и Египет, очень во многом схожие с таким, с чем-то околохристианским, где есть и Творец, есть понимание...
Предхристианство.
Да-да-да, есть понимание о грехопадении, о грехе и о том, что человек хочет воссоединиться с Божественным, но не может из-за греха, а Божественное дает ему спасителя царя какого-то, да, через которого простой человек может приобщиться к этому. Второе — это индуизм и буддизм, как мутация индуизма такая, где... А вообще, хоть человек, какая личность? Нет этого ничего. Какое божество? О нем вообще сейчас нет времени разговаривать.
Я просто подчеркну разницу, чтобы опять-таки было понятно. Буддизм — это как отрицательное высказывание индуизма. То есть индуизм, он пытался положительную цель найти.
А
буддизм, да, он появился из того, что ну как ты можешь с идеальным чем-то соединиться? И он пытается скорее вот спасение найти, да, потому что...
Да, просто преодолеть страдания, просто отречься от всего земного.
И от всей этой иллюзии.
Да, что вот мир — это иллюзия.
Отрицательное высказывание индуизма.
И третий такой вариант конфуцианства, который действительно не похож ни на то, ни на другое. И во многом что-то у него есть из первого и что-то из второго, но тем не менее это совершенно третий путь. Такая вера в то, что божество воплощает себя именно в творении, не в человеке, не в чувствах человеческих каких-то, да, а именно в окружающем нас мире, в творении. И мы можем просто... Единственное, что мы можем, это войти в гармонию, в единый ритм с этим миром, и таким образом, может быть, когда-то кому-то удастся обрести телесное бессмертие.
Вот, и Дальний Восток, и Южная Азия отказались от проблемы грехопадения вообще. Отодвинули ее, как да. будем без нее. И тем самым отказались от надежды в воссоединении человека с Богом для конфуцианства. Mm-hmm. Потому что человек вообще не может соединиться с Богом. Он не может своей личностью с ним соединиться. Ему нужно как-то раствориться вот в ритмах этого мира. Понятно, да?
Но все равно это безнадежность, это все равно, скорее всего, какой-то конец.
Да, а тем, что Южная Азия отказалась от проблемы грехопадения, она тем самым отказалась от идеи воскресения человека и мира. Воскресение человека и мира.
Да, ну нет никакого человека больше, он растворился в океане в этом и все.
И мы дальше пойдем, в следующей передаче мы будем говорить о том, что произошло дальше на вот этой картине, потому что на картине мира, которая вот сейчас стала видна, да, древний мир мы сейчас в основном разбираем, хотя иногда прыгаем так в современность, вот, но тем не менее, все подходы эти как будто чего-то ожидают. Им как будто не достает какой-то одной части. То есть как будто бы есть, вот знаешь, разные попытки, такие очень мощные, цивилизационные такие попытки найти какой-то ответ и прийти к какой-то вершине, но вот ее нет.
И, про следующую передачу Светлана нам написала, можно было бы продолжить эту тему, поговорить о синтоизме, ламаизме и даосизме еще.
Прекрасно, спасибо большое за комментарий. Вот, ну, поговорим дальше. Давай теперь к результатам голосования и в целом восточной религии. Такой, наверное, какой-то вывод. Как вам все-таки, мы вот уже ссылались на современность, но в целом вот как все-таки это в нашем мире сейчас преломляется? Потому что мы проходим мимо этих залов йоги, да? Mm-hmm. Мы видим в фильмах, все это намешано. У нас в голове, в конце концов, откуда родилась идея, да, эта передача отчасти? Потому что у нас в голове иногда все так намешано, и вот мы не знаем тех основ, о которых мы сегодня говорили.
В чем основная проблема восточных религий? Так звучал вопрос в нашей группе ВКонтакте. От большинства начну, к меньшинству. Большинство считает, что трудно понять, как прийти к Богу в странах, где распространены эти религии, как спастись людям, живущим в тех местах. Это 48%.
Ну, то есть ну, христианский взгляд.
Да, они действительно ищут эти люди, и надо как-то до них это доносить, но это трудно. Вот такой, да, взгляд. 41% — это ложный путь, дающий множество красивых обещаний, но заканчивающийся абсолютно ничем. По чуть-чуть, 7% не думают, что у какой-то религии есть проблемы, все они одинаково полезны, совершенствуют человеческий дух и ведут к Богу, и 3% о них мало известно нашим соотечественникам, но там много интересного материала для изучения.
Ну вот разные люди нас слушают. Спасибо всем за голосование, за то, что присоединились. Нам сейчас свойственно, мне кажется, мода на все восточное. Откуда она появилась? Да из того, что постколониальный, прошу прощения, мир распался, и люди стали обращать внимание. Раньше там экспансия была западной культуры. Она и сейчас продолжается, но в другой форме. А потом подумали, о, тут тоже есть много интересного. Давайте возьмем эти практики, и они нам помогут достичь наших целей. Ну, ты как считаешь?
Ну, я думаю, что это просто поиск какой-то экзотики, что-то необычное, что-то
новое.
Чуждое, что-то новое, что хочется попробовать. Потому что это, ну, и я думаю, из-за бунта. Человек, который родился и живет, повзрослел и живет в такой, ну, в христианской или постхристианской культуре, что ли, он в какой-то момент начинает бунтовать, считая, что все это вокруг меня, оно меня сдерживает, оно меня ограничивает, я хочу чего-то другого, хочу чего-то нового, и обращает свое внимание на восточные религии, которые вроде как ничего не запрещают, и если в них глубоко не погружаться, они такие все вроде как
прикольные,
философские, такие интересные, такие прикольные.
Но на самом деле глубина-то там тысячелетняя.
Там глубже гораздо, чем люди это понимают. Да. Если идти глубже, то вот даже мы с тобой сегодня взяли и говорим об аскезе и об отказе от всего земного. Разве люди, которые расставляют мебель в своей крутой квартире, да, по фэншую, и рассуждают о том, что там йога и вот это все очень прикольно и круто, они не готовы отказаться от всего и уйти в лес лесным отшельником, как индуизм говорит. Поэтому это просто увлечение какой-то внешней атрибутикой, не более того.
Да, на самом деле есть опасности погружения в духовный мир с ненужными последствиями. Mm-hmm. Дело в том, что, как мы уже, интересно, да, у нас по передаче, mm-hmm. как бы мы эту тему не понимали, но
Владимир
говорились.
Да.
Да, ну и потом кто-то написал, вот, что существуют какие-то, да, духовный мир, существуют какие-то последствия, и mm-hmm. когда ты вдруг идешь и занимаешься йогой, а это не просто спортик, это иногда, ну, иногда просто спортик, а иногда ты идешь и на самом деле начинаешь, как бы, а ты же хочешь поглубже, да, понять, ты хочешь более глубокого результата, и в результате ты соединяешься с каким-то духом-проводником или еще чем-нибудь, и потом мало ли какой-то дух, да, и он наказывает mm-hmm. на тебя, он может
тебя
притвориться хорошим, а на самом деле он тебя проводит куда-то не туда.
Итак, спасибо всем, кто был с нами, осилил сегодняшнюю нашу передачу, у нас в следующий раз третья серия нашего сериала о том...
И мы о христианстве поговорим.
О том, зачем, почему люди ищут воссоединение с вечностью, почему вообще люди чего-то ищут, об этом будем говорить в следующий раз. До новых встреч, всем пока.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.